Санкт-Петербургская духовная академия и радио «Град Петров» представляют программу «Истина и жизнь», посвященную актуальным проблемам православного богословия.
«Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодняшняя передача из цикла «Истина и жизнь», посвященная православному богословию, продолжает тему предыдущей передачи. Мы снова встречаемся с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии Константином Андреевичем Махлаком и говорим о триадологии. Я ведущий передачи Александр Крупинин.
И я Наталья Фанина. Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин
Здравствуйте.
Андреевич. Вот в прошлой передаче мы как бы обозначили подходы к теме Святой Троицы, с теме необыкновенно сложной. И вот хотелось бы сегодня нам начать с того, что мы говорим, что Бог един, но в трех лицах. Вот как это вообще вот можно понять, вот эту мысль? Она всем известна, в то же время довольно сложна для понимания. Один, но в трех лицах.
Угу.
То есть что это значит?
Ну, наверное, надо начать с того, как это понималось тогда, в античности, в поздней античности, когда, в общем-то, вся эта проблематика и развивалась. Дело в том, что вот в прошлой передаче мы как раз в конце говорили о влиянии философии на всю эту проблематику богословскую. Здесь нужно отметить следующее. Конечно, троичность Бога и единство Его является элементом откровения. В Новом Завете, да, прежде всего, конечно, встречаемся не с самим понятием Троица, но с упоминанием Отца, Сына, конечно, который воплощается и вочеловечивается, и Святого Духа, особенно там в Евангелии от Иоанна, например. И эта интуиция единства и троичности, она там присутствует, причем так в достаточно развернутом виде. И мы тоже говорили, что, в принципе, и вот тема Логоса, например, она ведь еще дохристианского происхождения. Вот так называемая межзаветная литература, ну, ее еще называют апокрифическая. Там содержится, например, вот эта тема Логоса. Она же в поздневетхозаветных книгах, например, в книге «Премудрости Соломона» присутствует. Мало того, и в самом Ветхом Завете есть тема «Премудрости», которая, ну, является прологом вообще всего учения о Троице, поскольку премудрость, с одной стороны, божественная реальность, очевидно, даже исходя из притч. С другой стороны, премудрость отлична от самого Бога. И вот здесь возникает вопрос вот, отношения премудрости к Богу. Тут же мы видим, скажем, философскую традицию, которая влияла на поздневетхозаветные книги, на межзаветную философию и на межзаветную вот, литературу, прежде всего грекоязычную, здесь тоже надо это отметить, это важно, где, вот, например, тема Логоса возникала. То есть Логос – это такая промежуточная реальность между тем, что, скажем, в философии называется умопостигаемым, и тем, что в философии же называется вот чувственным. То есть это то, что является деятельностью вот этой высшей сферы умопостигаемого в чувственном, отношение, какая-то коммуникация умопостигаемого и чувственного. То есть вот главное здесь это, так сказать, разделение вот божественного, да, условно его назовем, на два аспекта, на аспект собственно божественный, источник, и на деятельность Бога по отношению к миру, например. То есть вот это фундаментальное представление, которое уже в себе триадологическую интуицию содержит. Просто там нет третьего лица, или, во всяком случае, оно четко не обозначено. Но есть два лица. Есть источник и есть деятельность, исходящая из этого источника.
Почему это необходимо? Почему не может, допустим, Бог в едином лице действовать, вот как, допустим, у мусульман?
Почему не может действовать? Может действовать. Вопрос только в
том... Почему эта проблема постоянно возникала, начиная от античности, кончая там отцом Сергием Булгаковым? Вот в чем тут суть дела? Почему вот мусульмане могут верить в Аллаха, который непосредственно общается с Мухаммедом там и так далее?
Ну, во-первых, ведь есть и арабская философия, где тоже не все так просто. Ну, вот так называемая фальсафа. Философия только в арабском таком звучании. И там есть эта тема, но она, может быть, конечно, лишена вот христианского своеобразия. Ведь с чем это связано? С тем, что Бог не совсем другое человеку. То есть он реальность с человеком соотносимая ведь. Он же является человеку, открывается человеку. Вот. Но вместе с тем он остается неприступен, непостижим, невидим, да. И вот эта тема и явление его, и сокрытости, она как раз, я так думаю, это один из вариантов, конечно, и стала основой троичного богословия. Причем это уже в Ветхом Завете. То есть, опять же, тема премудрости. То есть премудрость такая посредница, устроительница вот нашего мира. Но устроительница, соединенная не только с миром, но и с Богом. То есть возникает представление о такой вот многосубъектности Бога. И оно в христианском вероучении только развивается и усиливается. И в Евангелиях, в Евангелии от Иоанна здесь прежде всего нужно отметить, где тема Логоса, особенно пролог Евангелия от Иоанна, звучит очень сильно. Опять надо сказать, что это не уникальное явление. Оно было подготовлено, и мы можем указать вот как этапы этого утверждения триадологических идей. Во всяком случае, вот в отношении отца и сына, то есть отца и Логоса. И опять же, философская традиция, да, умопостигаемая, чувственная и последующее звено. Ну, как в Тимее, в платонском диалоге Тимей – это демиург, то есть творческое начало, которое воплощает парадигматические смыслы в материю. И это, ну, можно сказать, такое доминирующее магистральное течение в греко-римской культуре, греко-римской интеллектуальной традиции, усиленное, конечно, философией многократно, платонизмом прежде всего. И люди вот жили вот в такой атмосфере и видели, что да, вот смотрите, философия здесь, несмотря какая она языческая, не языческая, здесь речь идет о, скажем, демиурге, творце. Смотрите, Ветхий Завет, речь идет о премудрости устроительницы. Смотрите, Евангелие от Иоанна, здесь речь идет о том, что все сотворено Логосом. И соединить все эти три точки, конечно, было чем-то совершенно естественным для людей того времени. И они понимали, да, это, видимо, части одного и того же целого. И это целое явлено, открыто в Иисусе Христе. И, соответственно, вот здесь возникает богословское видение, оно уже подготовлено, оно уже вызрело, и теперь оно только будет развиваться, усиливаться, дополняться, детализироваться. Этому, конечно, способствуют ереси, которые возникают, и которые нужно преодолевать каким-то образом, что тоже процесс такого вот догматического вероопределения усиливает и делает его разносторонним, потому что ведь ереси – это такие вопросы, которые возникают и которые разрешаются. То есть есть еретическая гипотеза или гипотезы, а есть, собственно, православная, и они, в общем-то, в достаточно свободных условиях и противоборствуют, есть какие-то элементы и взаимообмена. Вот, например, мы говорили, там, премышление у Евномия, премышление у Василия Великого, сущность у Евномия, сущность у Василия Великого. Только разные акценты. Но общая-то почва есть, иначе бы спора не было. И здесь то же самое. Вот по этому пути идет и христианская триадология, учитывая, что существовали, да, и параллельные триадологии языческие, ну, философские. Причем некоторые очень были близки к христианскому видению. Ну, вот, например, Ориген известный. Он очень, можно сказать, комплиментарно высказывался о таком нумении. Это представитель, ну, так называемого среднего платонизма. То есть это все платоники между Платоном и основателем неоплатонизма Плотином, который жил в III веке. Ну вот нумений один из таких вот средних платоников, повлиявших и на Плотина, впрочем. И вот этот нумений, например, он и Ветхий Завет читал, он и, в общем-то, тоже высказывался очень в таких тонах хороших и о христианах, и о вообще Ветхом Завете, говорил, что вот Платон – это Моисей, который говорит на аттическом диалекте. То есть вот здесь тоже такой экуменизм тогда существовал, очевидный. Были, конечно, противники резкие христианства, но, как правило, именно из-за таких бытовых, можно сказать, проявлений христианства, ну, типа Цельса, например. Хотя Цельс христианство внимательно изучал, и, ну, то, что называется догматикой, тоже. Ну, а были вот типа нумения, в принципе, очень такие. И у Нумения есть триадология, то есть он учит, правда, в таких языческих категориях о трех богах. Первый бог очень сильно напоминает отца в христианском богословии, второй – Логоса, а третий – Святого Духа.
А к тому времени еще православное учение о Троице не определилось как таковое?
Было.
То есть он знал, когда вообще возникло первый раз понятие Троицы?
Ну, у апологетов возникает где-то там во II-III веке, но еще в неразвернутом виде.
Утверждается в четвертом.
Да, утверждается в четвертом. Дело в том, что здесь ведь еще разный язык. То есть есть триадология, выраженная по-философски, на философском языке. Но это вот, например, Климент и Ориген. А можно все те же темы триадологические. Ну, еще вопрос, насколько все те же. Потому что как раз язык, понятие как раз и свидетельствует о том, что это одна и та же традиция. Высказать на ином языке. Не понятийном, а, скажем, языке образов. Ну, вот, например, есть такой текст, очень авторитетный. Он даже в Новый Завет входил. Пастырь Ерма. В пастыре Ерма тоже есть своя триадология. Там все есть. Там есть и христология, там есть и экклезиология. Но она очень специфическая, поскольку там язык не философский. Там, например, триадология, ну, какие-то ее элементы, переданы через учение об ангелах, ангелологию. То есть ведь ангельская тема, она в какой-то степени параллельна вот то, о чем мы говорили. То есть ангел, он тоже посланник, он тоже посредник между Богом и миром. Вот, тем более там в ветхозаветных книгах, да, и в межзаветной литературе эта ангельская тема еще вообще усилена, там очень много на этом сюжете построено. Вот, и христианам это было близко того времени.
Все же мы опять отошли от нашей темы. Как вот понимать, что Бог один, но в трех лицах? Что такое единство природы и что такое лица?
Здесь опять же мы возвращаемся к христианскому... Точнее, здесь мы снова возвращаемся к каппадокийскому богословию, потому что это, конечно, легче всего сделать, потому что здесь уже выработан такой аппарат философский. Они исследовали вот действительно тем путем, о котором мы говорили, богословским. То есть есть свидетельство Писания. Мы это как богословы. Писание, конечно, изучаем. Это прежде всего такой экзегетический подход, причем основанный на не вот той как бы критической библеистике, которая сейчас доминирует, а на аллегорезе. Аллегорическом толковании Священного Писания. Это тоже такое очень важное изобретение еще до христианского мира, александрийское, что всякий текст – это такая шифровка. Надо иметь ключ для того, чтобы выявить его смыслы. Скажем, если мы читаем Илиаду, там Зевс, Гера и так далее. Если мы так читаем буквально, то ну, это занимательное достаточно чтение. Но, конечно, о природе богов мы там ничего не узнаем, а о устройстве мира тоже практически ничего. А вот если мы читаем специально, подготовленным взглядом смотрим на это, то мы там узнаем и увидим там какие-то элементы греческой философии и устройства мира, скажем, там, ну, боги, они представляют собой, например, стихии, то есть их взаимоотношения – это метафора вот физического мира, скажем, например. Там Зевс – это то, что происходит в атмосфере, там Деметра – то, что происходит вот в земле и так далее, или Аид. Все это метафора. Так вот, здесь важен еще вот этот метод. Он тоже рационалистический. То есть как из образа получить понятие. И он тоже здесь, оказывается, задействован. То есть образы из Священного Писания, они рационализируются, можно это сказать так. И, ну, выстраиваются в такие цепочки. Ну, или в группы, точнее, соединяются. Тогда, когда мы говорим о Боге, мы говорим о его, конечно же, сущности. Бог же сущий. Он существует, это одно из главных его самых характеристик, имен. Соответственно, у сущего множество свойств и масса проявлений. Это мы все учитываем. И это как раз и является для нас образом Бога. То, что вот в Священном Писании мы находим. Как Григорий Богослов пишет, да, люди такие более продвинутые, у них более такое, ну, можно сказать, полное представление о Боге, потому что они опираются на большее количество текстов, знаний и так далее. Люди менее продвинутые, у них менее полное представление о Боге. То есть вот это представление возникает. Далее мы это представление, конечно, соединяем и с верой Церкви, что мы узнаем в Новом Завете, что Сын воплощается, Он есть Логос, Он есть Логос и премудрость Отца, Отец рождает Сына, Сын посылает Духа. То есть система отношений в Троице, она тоже, как вот это видели отцы, представлена в Новом Завете достаточно исчерпывающим образом. И главное, имена лиц мы видим, а всякие имена, ну, в рамках вот такого подхода, можно сказать, рационализации, они связаны со свойствами. То есть одни свойства общие – это свойства сущности, другие свойства частные – это свойства ипостасей. Вот здесь возникает этот термин «ипостась», например. То есть возникает он тоже интересно, поскольку он является, всегда являлся синонимом, в принципе, слова «сущность». То есть сущность или греческая «усия».
Или природа.
Или «фьюзис», да, или природа.
То же самое, да?
Близкие понятия, они могут различаться в разных контекстах. Сущность такое более философическая, а природа более общая. Потому что природа – это вообще все, совокупность всех вещей. А сущность – это то, что существует само по себе, имеет источник бытия само в себе, устойчивое, неизменное. То есть фактически, ну, все, что вот мы познаем, представляет себя совокупность сущностей. То есть стол – сущность, человек – сущность, дерево – сущность. И они все существуют самостоятельно. Есть, конечно, и то, что существует лишь в связи с сущностями, ну, например, там, цвет. Цвет не существует сам по себе, только как аспект сущности. Ну, и все другие характеристики, там, место, время и так далее, все они относятся к сущностям, ну, обслуживают сущности. То есть здесь такая метафора, которая еще от Аристотеля идет, ну, в общем-то, и она понятна и нашим будет слушателям, предложение. То есть есть предложение, его вот так называемый состав, да, то есть есть подлежащее, сказуемое, дополнение, определение. То есть все они крутятся вокруг подлежащего. Подлежащее – существительное, сущность, опять же. Эта сущность действует, сказуемое, глагол, дополнение, определение, все это обслуживает общую картину. И вот так возникает. Вот сущности. То есть это вот, ну, вещь, такой концепция вещи, предмета, реальности. То есть в этом отношении сущность, ну, самое такое важное и рабочее вместе с тем понятие философии, науки, всего чего угодно. И, соответственно, здесь тоже оно присутствует, при том, что оно еще связывается здесь с тем, что Бог сказал о себе как о сущем. Вот. И ипостась тоже. Ипостась, в принципе, слово, ведь оно на русский язык не переводится традиционно. То есть сущность – это русское слово, которое соответствует греческой усии. Ипостась – это греческое слово, которое мы так и произносим, ипостась. Ипостасис, как оно по-гречески, в принципе, и звучит. А само-то по себе оно что обозначает? Оно обозначает, отчасти это и объясняется, почему оно не переведено. В общем-то, что-то такое непереводимое, что можно обозначить как подлежащее, подстоящее, ипостась, ипостасис. То есть это технический термин, философский, обозначающий нечто, существующее само по себе. Ну, само по себе, в смысле, существующее благодаря себе же самому. Ну, есть вещи, которые существуют благодаря чему-то другому. Ну, вот, например, классический пример – это душа и тело. То есть душа движет телом. Когда душа перестает двигать телом, тело распадается и умирает. Но душа остается. Источник движения в душе, а не в теле. Вот. Соответственно, то, что мы называем ипостасью, имеет источник бытия само в себе. То есть в этом отношении оно полностью совпадает с сущностью.
Да, хотела тоже как раз спросить, чем же оно отличается?
Здесь вот такой хитрый подход. Ну, не хитрый, а, можно сказать, разумный и мудрый, который заключается в том, что да, эти понятия ничем не отличаются друг от друга. Вот. Но мы им задаем, ну, разные, можно сказать, значения или какие-то акценты. Одни акценты в сущности, другие акценты в ипостаси задействуем. Во-первых, что ведь надо показать, когда мы говорим о триадологии? Что Бог един, раз, но это вроде бы обеспечивает понятие сущности. Всеединство, самостоятельное существование – это все, что мы и хотим здесь показать. Но Бог и троичен. Причем лица троицы, существует же и понятие «лицо», например, существовало тогда.
Это не то же самое, что ипостась?
Нет, два разных слова. То значит ипостась русская, а здесь лицо просопан, греческое слово. Собственно, лицо просопан. Как правило, это слово употребляется. Но его, особенно каппадокийцы, оно, конечно, и в Новом Завете, и везде оно существует, и бытовое слово очень распространенное, обозначающее, ну, даже скорее внешний вид, чем лицо, вот в представлении таком серьезном, ну, в смысле лицо, личность. Это скорее внешний вид, даже вот, ну, скажем, гримаса, которую...
Маска, личина.
Маска есть, да. Или это, ну, вот, скажем, там, состояние, которое выражено на лице. То есть там грусть, радость, там, и так далее. То есть это тоже будет просопан. То есть мы вот, не обязательно надевать маску, просто у нас само, как бы, сама мимика меняется, и у нас разные просопаны. Вот мы их воспроизводим на себе. То есть, ну, конечно, что-то общее остается, то есть мы не до неузнаваемости изменяемся. Но, в общем-то, есть и какая-то динамика в этом. Верно, да. Слово, в общем-то, не обозначающее, собственно, вообще даже не человека, потому что просопан может быть у кого угодно, в общем, даже у животного. То есть мордочка, вот там, скажем, кошки. Это тоже просопан. Даже просопан, в принципе, и к неживой природе можно отнести в каких-то случаях. Ну, во всяком случае, такие там свидетельства есть. Так что это слово вот, да, широко используется, но оно не совсем то обозначает, что нужно. Потому что если это внешний вид, маска, то здесь мы не сможем с помощью этого слова удержать самостоятельное существование лиц. Потому что даже у одного человека эти просыпаны сменяются. И они не представляют разных субъектов, это одно и то же. Тем более же еще был какой страх, опасение даже точнее, псевелианство. То есть такая очень распространенная и достаточно популярная ересь, которая заключалась в том, что такое решение вопроса, как один может быть тремя, а три могут быть одним. Так вот, севелианский ответ заключался в том, что ну просто Бог вот сменяет просыпаны, единый Бог. Он является как? Является как Отец, скажем, ветхозаветному человечеству, как Сын в Новом Завете, и как Святой Дух вот уже в нашей жизни, например. Здесь уже просыпан Святого Духа задействован. То есть Бог и един, и множественен. Но эта множественность...
Какие-то аватары какие-то такие, да, индийские?
Ну, да, что-то в этом роде. Что-то в этом роде. Ну, правда, там, когда он Дух, он уже не Отец. То есть он вот... Ну, вместе с тем он един. Ну, вот сменяются эти вот образы, модусы его присутствия, его бытия. А так он один и тот же. Одна и та же природа, одна и та же сущность. Нет никаких апостасий. Вот. При этом он же сам оказывается и не то, и не другое, и не третье. Для себя он кто-то другой. А это только для человека ведь. То есть здесь еще такой вот момент ситуативный проявляется. Да? В связи с человеком он принимает эти образы. Вот. И севелианство все боялись, потому что считалось, что действительно это вот все нарушает вообще христианское представление о Боге. Это возвращение, значит, вот к этому ветхозаветному единству и единственности Бога, вот, что ну, полностью отрицает ну, субъектность в Боге троичную, говоря современным языком. Тем более это была осужденная ересь. Вот. Поэтому лица, как просыпаны вот эти, были под подозрением. Не является ли это севелианством? И с помощью просыпанов, только исходя из трех лиц, как бы объяснить троичность, считалось невозможным. То есть надо еще что-то еще усилить как-то эту идею, показать, что просыпаны, они не к сущности относятся, например, а еще к какой-то реальности, уже действительно самостоятельно существующей. И здесь вот возникла эта идея ипостаси, использовать понятие ипостаси для того, чтобы выразить самостоятельное бытие лиц. Здесь были и варианты, потому что... Точнее, варианты, здесь многое было подготовлено, конечно, предшествующей уже богословской традицией в случае каппадокийцев. И Ориген много для этого постарался, и Афанасий Александрийский, который, правда, он иногда безразлично употреблял сущность и ипостаси, то есть, например, мог говорить о трех сущностях. Вот, поэтому здесь нужно было чисто терминологически отделить, просто разные слова поставить. Вот, и как раз, когда это произошло, удалось всю эту богословскую... линию, идущую от Афанасия, от Оригена, упорядочить, учитывая еще вот то, что мы говорили насчет общих имен и частных имен. То есть это дополнительная линия, которая как бы усиливает всю конструкцию богословскую. Общая сущность, три ипостаси, при этом это все еще ложилось на ну, вот такую популярную логику. То есть общая ипостаси – это общая, а значит, точнее, наоборот, сущность – это общая, а ипостаси – это частное. Вот, частное в Боге, особенное, индивидуальное, как бы характеризующее уже не всю божественную реальность, а конкретно каждое из лиц. То есть это тоже было всем понятно, потому что все понимали, что есть как бы родовидовая сущность, а есть индивидуумы.
То есть это вот можно говорить как различие между родовидовой и сущностью индивидуумы.
Да. Как в случае, например, людей.
Вот да, я хотел спросить. Вот говорят, что Адам как бы все человечество собой охватывает, и каждый отдельный человек. Это можно сказать, что вот это как пример для вот, Троицы Бога?
Да, конечно. Сам Василий Великий приводил пример, правда, не с Адамом, а с апостолами, что, скажем, есть Петр, Павел и Иоанн, три апостола. Они все разные люди. То есть у них у каждого есть свои особенные свойства, которые не повторяются, там, Павла не повторяются в Иоанне и так далее. А есть общая человеческая природа, которая у них общая. То есть в смысле того, что они люди, они ничем не отличаются.
То есть вот так же надо относиться и к Троице.
Да. А то, что они разные индивидуумы, в этом они полностью различаются. То есть у них есть общие свойства, общие всем людям.
Чем тогда это отличается от язычества, где, к примеру, боги Деметра, Зевс и Аид тоже имеют некую общую, видимо, божественную природу.
Конечно, они же одного рода.
Да, и разные личности по отношению к человеку являются другими, иными. Чем тогда это отличается от вот такого языческого пантеона?
Да даже не языческого пантеона, а просто чем Бог тогда отличается от людей? Ну вот, во всяком случае, в этом отношении. То есть, неужели такое же отношение вот мы видим в Боге? Ведь это тоже вопрос, который сразу был задан Василию Великому насчет того, что не является ли это тритеизмом вообще.
Да.
Ведь когда мы вот рассматриваем людей, мы видим, что это разные индивидуумы, что совершенно разные. Причем различия мы видим очевидно, а общая человеческая природа, она подразумевается. То есть это же абстракция. То есть если с Петром, Павлом и Иоанном мы можем встретиться, то с человеческой природой в целом мы и в страшном сне не встретимся. Это абстракция. И ему как бы об этом тоже сказали, что, смотрите, это же абстрактное понятие, а как же здесь действовать-то? И это, конечно, было вопросом, точнее, который разрешался им и Василием Великим, и Григорием Богословом, ну, благодаря введениям еще каких-то дополнительных, как бы, стягивающих троичность категорий, ну, которые бы отличили вот это родовидовое единство тварного от, ну, условно говоря, родовидового единства в Боге, точнее, родового единства, потому что вид там трудно определить. И здесь, например, какая тема? Общей деятельности. То есть, вот, скажем, люди, они действуют по-разному. Источник их действия заключен в их индивидуумах, в их индивидуальности. Есть индивидуальный разум, индивидуальная воля, и действуют они все трое по-разному. Ну, иногда они, конечно, действуют совместно и согласно, но не всегда, не во всем, вот, и не продолжительное время. А здесь, например, подчеркивалось, что деятельность всех трех лиц, она одна и та же всегда и во всем. То есть они едины по деятельности еще. Еще дополнительный принцип их единства. Общая деятельность. Ну или энергия по-гречески. Что тоже подчеркивает их единство еще дополнительно. Мало того, они связаны еще и отношениями. Это тоже дополнительный связующий троичность мотив. Причинность. Два из трех лиц происходят от одного. Рождается от Отца Сын и исходит Святой Дух. Тоже еще дополнительное, связующее их принцип.
Ну, опять же, допустим, Зевс и там и все прочие, да, тоже были в родственных отношениях.
Да, тоже были в родственных отношениях, тоже были все дети Зевса. Верно, да, это есть. И поэтому вот такая, скажем, неустойчиво несколько. То есть это показали споры, которые как раз вот продолжались между Первым и Вторым Вселенским Собором. То есть общая и частная, вот эта вся концепция, имеет, да, сильные стороны, но и имеет и много слабостей. Это, между прочим, и Августин тоже заметил, когда он это стал комментировать.
У меня в связи с этим тоже возникает такой вопрос. То есть вот мы видим сейчас разобщенность людей еще в связи с грехопадением. И то есть если представить уже такое обоженное человечество, да, насколько вот оно будет подобно Троице? И то есть Троица — это не то же самое, конечно, что обоженное человечество.
Да, тогда бы Троица перестала быть Троицей, и она бы была... Ну, столько, сколько общечеловеческих индивидуумов есть.
Все-таки, как мы говорим, что человечество как бы сотворенное, это тварь.
Да, сотворенное.
А это не сотворенное. А в чем разница между вот рождением и сотворением?
В чем разница?
Мы говорим, что Бог Отец рождает Сына и испускает Святого Духа. Или изводит Святого Духа.
Да, скорее изводит.
В чем разница вот сущностная между творением и рождением и изведением Святого Духа?
Ну, это пытались показать разными способами. Ну, прежде всего, ссылкой, например, на то, что, скажем, рождение – это же образ, заимствованный из вот нашей как бы человеческой жизни, из тварного и материального бытия. Ну, соответственно, там понятно, что такое рождение в животном мире. Соответственно, Бог-то, он нематериален, поэтому рождение – это образ его каких-то отношений, вот, которые свойственны Богу. А что это за отношения, например, могут быть? Это могут быть отношения возникновения, но без, скажем, умаления источника и вместе с тем возникшего, того, что возникает. Что такое же тоже может быть. То есть, скажем, предвечное рождение. То есть, в принципе, родившие и родившиеся, они совечны. Но причинность сохраняется, то есть причина одного в другом. Такой вариант. То есть, где нету тел.
Да, а в чем разница между рождением и изведением Святого Духа?
Здесь эта разница только предполагается, потому что у нас есть три точки, да, три отношения. Нерожденность, отец, рождение, сын. Всегда связь такая, отец-сын. То есть дух, почему он третье лицо? Не потому, что он вот третий по порядку. Порядка в Троице нет. Потом это будет специально тоже доказываться, обосновываться. И это не значит, что мы имеем в виду такую вот ступенчатость иерархического типа. Потому что иерархии тоже в Троице нет. А, во-первых, по отношению к человеку дух как бы ближайший. То есть он являет сына, тот, кто принимает дух, познает сына, а в сыне отца. То есть он ближайший к нам. Дух действует во всех таинствах, то есть призвание Святого Духа, анафора. И как раз он являет сына. Мы исповедуем сына Богом в духе и духом, это понятно. И по познанию, то есть мы примерно устанавливаем, что такое исхождение, зная тоже примерно, что такое нерожденность отца и рожденность сына. То есть оказывается, что это должно быть не то и не другое, а что-то среднее. То есть он возникает, но не рождается, как сын, и вместе с тем он не является нерожденным, как Бог-Отец. То есть получается, что он исходит, то есть возникает, но не рождается. То есть такой вот промежуточный...
В общем, сказать просто не в состоянии с нашей, так сказать, точки человека что-то более конкретное,
да, а во более всем
об этом говорить нельзя, просто не можем.
Важно ведь что здесь? Важно показать, почему свойства не должны повторяться. Ну, различие лиц, что они действительно реально различаются, и свойства эти не передаются. То есть только один нерожденный, только один рожденный и только один исходящий. Вот. И рожденный и исходящий, что видно в этих именах, свойствах, они возникают от другого. То есть причина в отце. То есть это на основе понятий выявлено их порядок, имен. У некоторых понятия имена, понятия заключены в именах. Ну вот как Алиса спрашивала, точнее Шалтай-Болтай спрашивал Алису, вот как в прошлой нашей передаче об этом говорили. Ну скажем, отец — это имя, которое выражает отношения. И сын — это имя, которое выражает отношения. Дух — это имя, которое не выражает отношения, потому что и Бог есть Дух, и поклоняться Ему будут в Духе и истине. Это общее обозначение Бога в целом. Но это и обозначение одного из трех лиц.
Как Даниил Андреев в своей книге «Роза мира» писал, почему говорят «Бог Отец и Дух Святой». Кто же такой Бог, если не Дух, и каков же Он, если не Святой?
Да, это все, конечно, очень рано было отмечено, что у Духа нет, точнее, имя Духа не передает отношения. Ну, передает косвенным образом. Отсюда вот эта тема «туновения», исхождение вместе с тем, то есть дух исходит. Ну, в общем-то, и исхождение, то есть вот такое возникновение, оно может быть названо и рождением, например. То есть в этом отношении косвенно мы узнаем образ, да и то не очень определенно, отношение духа к отцу.
Вот как мы в одной из своих передач говорили о том, что Святой Дух, он относится к нам именно как вот внутреннее переживание, а Сын Божий, он как, ну, внешний как бы по отношению к нам. То есть это отношение. А это уже как бы изнутри. Может быть, вот через это как-то можно понять вот эти вот различия.
Это уже действия, а не то, как они появляются от Бога Отца.
Здесь есть некоторая зависимость. То есть деятельность, конечно, лиц Троицы, она выражает их как бы внутритроический, можно сказать, статус. Вот. Но не всегда и не полностью. Ну, вот, например, там сын посылает же духа, но и он исходит от сына, но сын не является причиной духа, как причиной духа является отец. Тут как раз спор о филиокове. То есть послание духа, причем там в православном богословии потом это было усилено, например, темой предвечного воссеивания, как это там, например, Григорий Кипрский писал, воссеивание духа от сына. То есть он не только его посылает во времени апостолам, а он предвечно от него воссеивает внутритроической жизни. Но это такой отдельный вопрос. Это вот то, что говорится через, то есть через сына исходит. То есть вот уточнение этого через, диа.
Константин Андреевич, еще вот хотелось бы такой вопрос задать вам. Вот мы все говорим по поводу Троицы и тех, кто эти вопросы решал, пытался решать, решал. Но это все вот античность, да, и раннее христианство. То есть после вот отцов каппадокийцев до нашего времени ничего больше нового в этом плане не было сказано никем. Или было что-то?
Было, что-то? Да.
Ну, хотя бы вот вкратце, если можно.
Ну, надо сказать, что и сами каппадокийцы, например, тот же святитель Григорий Богослов, он параллельную предложил, ну, дополняющую, можно так это понять, триадологию. То есть вот мы говорили о понятии сущность, сущность ипостась, то есть это одна линия. А другая линия, то есть на основе категории сущности, а другая линия связана с тоже не менее прославленной категорией античной философии, с категорией ума, ум или нус. Это тоже было в христианском богословии, потому что логос и тему логоса всегда связывали с темой божественного ума. То есть очень все просто. Логос – это слово. Слово, конечно, соотнесено с мыслью, а мысль соотнесена с умом, который эту мысль думает. То есть вот эта тоже концепция была очень популярна. Но потом вот каппадокийцы несколько изменили русло богословия, и она вроде бы ушла на задний план. Как и сама логология, то есть учение о логосе. То есть мы, например, вот в символе веры ведь не видим даже этого имени «логос». Хотя, казалось бы, оно центральное, и даже в Евангелии оно есть. Но там его нет. А почему? Потому что там как бы связка другая. То есть вот слово, мысль, ум. То есть слово пребывает в мысли. Это как раз тема премудрости. Так, например, она Оригеном трактовалась. То есть когда он трактует вот эти первые слова Евангелия от Иоанна. Вначале было слово. Как то, что логос пребывает в начале, то есть еще до творения, в премудрости. Ну, фактически он и есть премудрость. Но, так сказать, двойственная, вот это тоже апологетическая тема, тема апологета, есть внутреннее слово, есть внешнее слово. Внутреннее слово – это премудрость, то есть разум Бога, Отца. А когда вовне слово это, вовне премудрости действует, она становится логосом. То есть логос – это вот слово, которое уже стало плотью и стало творческой силой, то есть уже премудрость становится демиургической премудростью, вот, созидающей мир, а потом воплощающейся. То есть вот такая была еще ведь триадологическая схема, мы совсем ее не затрагивали, но она была очень популярна, и, в общем-то, все с ней соглашались, что действительно так есть, тем более она имеет ну, подтверждение просто видимое в текстах Нового Завета и Ветхого Завета тоже. И вот эта тема божественного ума, она и с античной философией очень хорошо пересекалась, потому что там и у Аристотеля абсолютум, особенно у всех вот этих средних платоников, которые сделали очень важную вещь для христианского богословия. Они вообще объединили Платона и Аристотеля. То есть у Аристотеля был ум, который, правда, ничего не мыслил, кроме самого себя. Вот, в «Метафизике» он об этом пишет. И был Платон. У Платона никакого ума не было. У него был мир идей. То есть для нас сложно представить, что идеи вот существуют так, как бы вне какого-то сознания. Но Платон полагал, что идеи существуют там выше. Вот, собственно, ума, ум к ним только восходит. Вот как, например, Демиург, он их созерцает, как бы смотря куда-то в небо. Ну, это тоже образ, миф. А те соединили. Очень получилось оригинально. То есть ум, божественный ум мыслит идеями, то есть парадигмами, вот, которые являются образцами для вещей. Собственно, сам Бог, ум, эти парадигмы реализует через посредника, им может быть второй Бог, как он умение, например. Или, вот мы упоминали, Или в варианте Филона это будет тот же логос. Помните, царь пригласил архитектора. Архитектор и продумал все, то есть это премудрость. И все осуществил логос. Но вместе с тем архитектор один и тот же персонаж.
Что и царь?
Нет, не что и царь.
А, у Филона разные. Что и кто? Что а у Филона и... разные, а в христианстве?
А в христианстве...
Как бы одна природа у них.
Да, одна природа, но разное место. То есть понятно, что здесь тоже такая ступенчатость получается естественно. Источник, который вот воздействует косвенно. И тот, кто продумывает и осуществляет логос. То есть логос связан с отцом и с миром, посредник между Богом и миром. Здесь главное, что Ориген подчеркивал, что да, в общем-то, логос, как и премудрость, конечно, учитывая, что это одно и то же, это Бог, конечно, но он отличается от отца, вот как бы ближе к творению, поэтому он и воплощается. И он сам творец. Понятно, что он воплощается, поскольку вся сфера творения подчинена
ему. Но это опять мы все говорим в античности. Я хотел спросить,
что же... Да, вот и переходим, да, переходим к этому... Вот концепция ума. То есть она у Григория Богослова. Там он говорит о том, что это движение, вот там... Он такой пифагорийский язык избирает. Монада от начала подвиглась в диаду, завершилась в триаду. Так у нас и Святая Троица. То есть он такую вот тему внутри божественного движения. То есть здесь не сущность и свойства, это, можно сказать, условно говоря, такая статичная схема, а динамичная схема, где есть вот это предвечное внутрибожественное движение, в котором вот ипостаси открываются, да, открывают друг другу себя. Они едины и различны в этом движении. То есть это несколько другой подход. И потом это один путь. Он тоже будет там развиваться, и как разного рода дополнения возникнут. А другой, тоже очень важный, очень влиятельный, это, конечно, связано с Дионисием Ареопагитом. Здесь еще вот дополнительные мотивы возникли, связанные с тем, что сам Дионисий, кто бы он ни был, это такой был философ. Явно из его текстов, что это человек-философ, причем философ неоплатонического, очевидно, толка, то есть проклеанец, последователь Прокла. Прокл очень авторитетный автор, предпоследний схоларх Платоновской академии. К нему даже перешла жить Афина, когда закрыли Парфенон. Ну, во сне она ему явилась и сказала, что так как вот теперь она не может жить в своем доме, она будет жить у него. То есть человек мудрый. И он, значит, очень сильно повлиял на христианское богословие, хотя, конечно, к христианству относился он плохо, учитывая, что христиане и Академию, в конце концов, закрыли.
И Парфенон.
И Парфенон закрыли, и все. Но очень повлиявший на... И через Дионисия в особенности, потому что Дионисий — это такой вот проклянец до мозга костей. Причем еще и монофизит, скорее всего. Но сразу он понравился православным, они, конечно, его приняли. Ну и благодаря еще тому, что там предисловие Максима Исповедника было, которое, скорее всего, не Максиму Исповеднику принадлежит, где действительно подчеркивается, что это тот был Дионисий Ареопагит, который апостола Павла сопровождал в Ареопаге, и его ученик. Конечно, здесь, ну, понятно, что это текст значительно более поздний и зависимый от Прокла, и все это ясно. Но здесь другая концепция божества представлена, принципиально отличающаяся от того, что было и у каппадокийцев, и еще раньше, именно неоплатоническая. То есть Бог — это несущий, несущее, не бытие, не полнота бытия, как это у каппадокийцев, и даже не сущность, понятно, что не сущность, а это сверхсущее, единое или благо, находящееся за пределами всякого бытия, всякого определения. То есть принципиально не сущность, и не ум даже.
Такое апофатическое богословие.
Да, апофатика отсюда. Ну, была апофатика и у каппадокийцев, но она была связана с тем, что просто человек ограничен. Ну, не может он вот объять необъятное, полноту бытия он не может, не может, только отдельные свойства. Но это не значит, что Бог непознаваем, просто человек ограничен. А здесь он непознаваем принципиально, потому что он небытие, сверхбытие. Но он действует, и это действие есть его бытие, есть его деятельность. То есть он непознаваемый и сверхсущий деятель, деятельность которого есть бытие. То есть вот так. И триадология здесь смещается как раз вот на этот уровень деятельности. То есть Бог сам по себе не троица, он даже не бытие. Но как бы первоначальная его деятельность, он проявляет себя в мире как деятельность, и есть троичность. Потом оно так вот поступенчато развивается. И отсюда линия там к святителю Григорию и так далее, всех этих вопросов.
К сожалению, время нашей передачи уже... неумолимое стекло, мы так до современности не дошли. Я думаю, что нам придется как-нибудь еще собраться и уже поговорить
только
о современной триадологии, потому что так мы все равно дальше античности никуда и не ушли. Слишком много здесь разных проблем и разных ответвлений этих проблем.
Да, ну вот так получилось, что современность, она, конечно, апеллирует к тем темам, по большей части.
Тогда мы в следующий раз когда-нибудь соберемся и сразу начнем с современности, а наоборот будем отсылать эти вопросы к античности.
Да? Хорошо.
Огромное спасибо, Константин Андреевич, за очень интересную, я думаю, что для всех наших слушателей необыкновенно полезную и познавательную беседу.
Надеюсь.
О Троице. У нас был Константин Андреевич Махлак, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии. Я ведущий Александр Крупинин.
И я Наталья Фанина.
Всего вам доброго.
До свидания.
До свидания.